Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию серию программ, составленных по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовни на Голгофе. Сегодня мы продолжим изучать Евангелие от Матфея. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у Него. Лучше уйти в самую дальнюю комнату и молиться там перед Отцом Небесным в тайне, и тогда Он воздаст вам. Мы должны очень внимательно относиться к тому, что является нашими мотивами, даже в молитве, потому что все измеряется именно этим. Апостол Иаков написал: «Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть». Припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Иными словами, даже за нашими молитвами могут скрываться неправильные мотивы. И я думаю, что нет нужды лишний раз повторять, что именно наши мотивы важны для Бога. Поэтому Библия и говорит, что каждый человек должен испытывать сам себя. И также апостол Павел пишет нам: если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Всегда очень полезно исследовать свои мотивы. Я не всегда знаю, каковы мои истинные побуждения, и поэтому очень легко могу обмануться. Осознав это, царь Давид сказал: «Господи, Ты испытал меня и знаешь». Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли, ты окружаешь меня, и все пути мои известны тебе. Еще нет слова на языке моем, ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку твою. Дивно для меня ведение твое, высоко, не могу постигнуть его». Свой псалом он заканчивает так: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня, и узнай помышления мои. И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Бог показывает и открывает, что находится в моем сердце. Я могу обмануть сам себя, но я не могу обмануть Господа. Он исследует наши сердца и знает, каковы мои истинные мотивы. Я не хочу тратить свое время попусту. Если я что-то делаю, я хочу делать это из правильных побуждений. Я хочу получить награду за то, что делаю. Поэтому будьте внимательны, когда вы молитесь. Убедитесь в том, что вы молитесь не для того, чтобы произвести на кого-то хорошее впечатление, и не для того, чтобы привлечь к себе внимание окружающих. Молитва была дана нам не для того, чтобы производить хорошее впечатление на людей, а для того, чтобы мы могли приходить к Богу. Итак, идите в свою комнату, закройте дверь и молитесь, и ваш Отец, который видит тайное, вознаградит вас явно. Второе предостережение, которое дает нам Иисус, это чтобы, молясь, мы не были многословны, чтобы мы не говорили лишнего, как это делали в то время книжники и фарисеи. Они думали, что из-за своего многословия они будут услышаны. Ценность молитвы не определяется ее длиной или временными рамками. Большинство молитв, которые записаны в Библии, очень коротки. Когда мы разговариваем с Богом, нам нет смысла заполнять время пустыми стереотипными фразами. Когда вы приходите к Богу, просто расскажите Ему свое дело, откройте перед Ним свое сердце, выложите все на чистоту, будьте конкретны, потому что Господь уже знает, в чем заключается ваша нужда. молитва не должна быть сводкой новостей. Я имею в виду, что мне не нужно информировать Бога обо всех своих неприятностях. Он уже знает о них все. Мне нет нужды снова говорить ему об этом, и мне также не надо по 10 раз перечитывать ему длинный список моих нужд. Он знает, в чем я нуждаюсь, еще до того, как я его об этом попрошу. Поэтому не занимайте время пустыми и бессмысленными повторениями. Иисус дал нам образец молитвы, но, к сожалению, многие люди превратили эту молитву в пустое, бессмысленное повторение. Они и других учат делать то же самое. На самом деле, эта молитва, «Отче наш», несет в себе огромное значение. Но чтобы понять это значение, нам нужно читать ее очень медленно и вдумчиво, размышляя над каждым словом и стихом. Молитва — это отнюдь не набор красивых и правильных фраз. Это разговор с Богом. Разговор, который подразумевает наличие между вами определенных взаимоотношений. Поэтому очень важно, что эта молитва начинается словами «Отче наш», «Отец». Если Бог не является вашим отцом, тогда вы попросту не можете просить Его ни о чем. В 9 главе Евангелия от Иоанна мы читаем о том, как Иисус исцелил слепого. После случившегося фарисеи спросили этого человека, каким образом он был исцелен. Тот ответил им: «Человек по имени Иисус плюнул на землю и, получившейся грязью, намазал мне глаза. Потом он сказал мне пойти и умыться, и когда я это сделал, я прозрел». Фарисеи спросили: «Ну, а что конкретно он сделал?» Исцеленный ответил: «Я вам все рассказал». И тогда они сказали: «Воздай славу Богу! Этот человек, который, по твоим словам, тебя исцелил, грешник». На это он сказал: «Ну, прекрасно. Значит, вы думаете, что он грешник. Но посмотрите, ведь он раскрыл глаза слепому. Он делает то, что должен делать Мессия». Тогда фарисеи очень разозлились на этого человека, а бывший слепец добавил: «Мы знаем, что Бог не слышит молитвы грешников. Этот человек, Иисус, должно быть, поступает праведно, если Бог отвечает на его молитвы». Заметьте, что то, что сказал этот человек, совсем не обязательно является библейской истиной. В действительности Бог слышит молитвы грешников. По крайней мере, Он слышит такую молитву: «Господь, будь милостив ко мне грешному». И все же Давид сказал: «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь». В более точном переводе: «Если бы я хранил беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь». И это действительно истина. «Вот, рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать», — написал пророк Исаия, «и ухо его не отяжелело для того, чтобы слышать. Но беззаконие ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать». Это тоже святая истина. Грех отделяет человека от Бога, а молитва подразумевает под собой определенное взаимоотношение, взаимоотношение ребенка, который приходит к своему отцу. «По моей вере в Иисуса Христа я стал одним из детей Божьих, и поэтому теперь я с полным правом могу сказать: Отец, Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое». Слово «светится» иначе можно перевести как «почитается». Надо сказать, что иудеи с очень большим почтением относились к имени Бога. Всякий раз, встречая в тексте имя Бога, переписчик, копировавший Писание, должен был полностью омыться, одеться в чистые одежды, взять новое стело и приготовить свежие чернила. Лишь тогда он с величайшим благоговением мог написать это имя. Представляете, что было, когда они доходили до такого отрывка Писания, где имя Бога повторялось 4 или 5 раз? Псалмопевец говорит: «Свято и страшно имя Его». На иврите употребленное в псалме слово «страшно» означает то же самое, что и слово «светиться» в молитве «Отче наш». да светится имя Твое, да будет почитаемо оно со страхом. Итак, прежде всего, у нас с Богом должны быть определенные взаимоотношения. «Отче наш, сущий на небесах». В этих словах выражается признание и осознание роли Бога в нашей жизни. «Да светится имя Твое», иными словами, «свято и почитаемо, да будет имя Твое». Мне необходимо осознавать, что я разговариваю с Богом, который сотворил всю вселенную. Господь сказал пророку Иеремии: «Вот я Господь, Бог всякой плоти. Есть ли что невозможное для меня?» Когда я молюсь, я обязательно должен помнить об этом. К сожалению, нередко я привношу в молитву собственное, ограниченное понимание той или иной ситуации и невольно пытаюсь ограничить Бога собственными рамками. «О, эта ситуация слишком сложная, мне с ней не справиться». И как это ни странно, но у меня есть тенденция думать, что раз это слишком сложно для меня, то, конечно же, это будет слишком сложным и для Бога. Поэтому понимание того, с кем я разговариваю, является очень важной основой для молитвы. В послании к евреям сказано: «Надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть». Мы должны веровать в нашего вечного и всемогущего Бога. Апостол Павел написал, что Бог, действующий в нас силой, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. «Молитесь же так, — сказал Иисус, — Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое». «Да светится имя Твое» — это просьба. Молясь таким образом, мы на самом деле просим, чтобы Божье имя было так же почитаемо на земле, как оно почитаемо на небесах. «Да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Это еще две просьбы, и, как вы, наверное, заметили, все эти прошения имеют самое непосредственное отношение к Богу. Когда я прихожу к Господу в молитве, моим главным желанием должно быть исполнение Божьей воли. Неправильно было бы думать, что молитва является орудием для того, чтобы исполнять мои собственные желания. Бог, давая нам молитву, хотел, чтобы мы объединили свою свободную волю с Его силой для того, чтобы исполнять Его волю. Истинная молитва начинается с того, что мы подчиняем свои желания Божьей воле, совсем не наоборот. Я уверен, что все, о чем я когда-либо молился и получил в ответ на свою молитву, Бог уже заранее запланировал дать мне, еще до того, как я начал молиться. Вы можете спросить: а зачем тогда вообще молиться? А затем, что Бог создал меня свободным человеком, со свободной волей, и Он дал мне право и возможность выбирать. Бог уважает мой выбор и не переступит через мою свободную волю. Бог сделает для меня только то, что я позволю Ему сделать для меня. И вот в молитве я как бы открываю дверь и прошу Его сделать для меня то, что Он уже давно намеревался сделать. Иисус сказал: «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам». Бог желает давать и делать что-то для нас, но Он никогда не переступит нашей свободной воли, которую Он сам даровал нам. Когда мы молимся, тем самым мы открываем перед Ним дверь и позволяем Ему сделать для нас то, чего желает Он. Молитва начинается с Бога и Его намерений. Помните, что сказал Иисус, когда молился в Гефсиманском саду? «Отче, о, если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля, но Твоя да будет». Именно в этом заключается ошибочность учения так называемых учителей веры, которые получили огромную популярность в последнее время. Они внушают доверчивым людям, что молитва якобы предназначена для того, чтобы взять все в свои руки и править миром. В молитве, говорят они, вы можете и должны требовать от Бога, чтобы Он исполнил все ваши желания. Вы должны твердо стоять на своем, вы должны молиться и очень сильно верить, и тогда Бог будет обязан исполнить все ваши просьбы. Но это не так. Бог — это не джинн из бутылки, который должен исполнять любое ваше приказание. Бог — повелитель всей вселенной. Я очень благодарен Ему за все мои молитвы, которые так и остались неотвеченными. Потому что мир был бы в гораздо худшем состоянии, если бы Бог всегда отвечал на все мои молитвы. Потому что, как я обнаружил позднее, я молился о тех вещах, которые лежали вне пределов моего понимания, о тех вещах, которые я либо совсем не понимал, либо понимал только отчасти. И вот когда позже я наконец-то осознал, о чем я на самом деле молился, я подумал, слава Богу, что Он на это не ответил, иначе сейчас мне пришлось бы очень туго. Позвольте Богу остаться на троне. Позвольте Ему оставаться господином всего. Позвольте Богу быть Богом и почитайте Его. Примите тот факт, что смысл молитвы заключается не в том, чтобы получить, что мне хочется, но в том, чтобы совершалась Божья воля. «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». И теперь мы переходим к той части молитвы, где говорится о наших нуждах. «Хлеб наш насущный, дай нам на сей день». У нас действительно есть нужды, и мы можем и должны просить Бога восполнить их. «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Прощение — вещь очень важная и необходимая. Обратите внимание, что предыдущая просьба относится к настоящему времени. «Хлеб наш насущный, дай нам на сей день», а эта просьба относится к прошлому. «Прости нам долги наши» — это говорится о прошлом человека, о том, что он сделал до настоящего момента. «И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки». Аминь. «Избавь нас от лукавого» — это говорится уже о будущем. Иными словами, «Боже, возьми мою жизнь в свои руки и веди меня». Итак, наши просьбы в молитве затрагивают и прошлое, и настоящее, и будущее. В молитве я говорю Богу о том, что необходимо для поддержания моей жизни в настоящем. Я прошу Его о прощении уже совершенных мною грехов, и также я осознаю свою нужду в руководстве. Вот те основные вопросы в моей жизни, с которыми мне надо приходить к Богу. Надо сказать, что существуют различные формы молитвы. Прежде всего, это молитва поклонения. Это когда мы осознаем величие нашего Бога и прославляем Его просто за то, кем Он является, а не за то, что Он может сделать или делает для нас. Это то чувство, которое появляется у вас, когда вы смотрите в звездное небо и думаете, «Господь, как Ты прекрасен, как Ты велик, как Ты могуч!» Вы просто не можете не прославить Его за ту красоту, которая создана Его руками. Когда вы смотрите на красивый цветок или на новорожденного младенца, вы просто видите эту мудрость, это величие, эту славу Божью во всем, что Он создает. Вторая форма молитвы — это прошение. В прошении мы просим Господа позаботиться о наших нуждах. И вот, наконец, третий вид молитвы — это ходатайство. Это молитва, в которой я прошу Бога о нуждах людей, с которыми рядом я живу, о нуждах этого погибающего мира. Все эти формы включены в ту модель молитвы, которую дает нам Христос. «Да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Это ходатайство о Царстве Божьем. «Хлеб наш насущный, дай нам на сей день». Это прошение о наших нуждах. И, наконец, «Твое есть Царство и сила и слава вовеки». Это изумление и восхищение славой и величием нашего Бога. Заметьте, молитва начинается с поклонения Богу и заканчивается им же. Обычно мы все делаем наоборот. Мы начинаем молитвы с прошения и только потом переходим к ходатайству. Но если следовать тому образцу, который дал нам Христос, молитва должна начинаться с ходатайства, потом переходить в прошение и завершаться поклонением. Я не думаю, что этот порядок настолько уж важен, но уверен, что в нашей молитве должны присутствовать все эти части. Я думаю, что мы должны и поклоняться Богу, и ходатайствовать за других, и просить Бога восполнить наши нужды. Интересно заметить, что в этой молитве наше прощение ставится в прямую зависимость от того, как мы прощаем других. «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». И тут же возникает вопрос. А разве так бывает? Разве Божье прощение зависит от того, как я прощаю других? И если так, зависит ли прощение от дел вообще? Перед нами здесь встает интересный богословский вопрос. Посмотрите, что сказал Иисус. «Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Нам необходимо понимать всю важность прощения. Апостол Петр однажды спросил Иисуса: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 ли раз?» Я уверен, что Петр думал, что с таким числом до 7 раз он обязательно заслужит большую любовь Господа. Он, наверное, очень гордился тем фактом, что смог додуматься до того, что можно простить одного и того же человека целых 7 раз. Но Иисус сказал ему: «Не говорю тебе до 7 раз, но до 70 раз». Конечно же, он не имел в виду, что мы должны считать до 490 и потом уже не должны прощать. В прощении дело, конечно же, не в цифрах, а в духе, который Бог дал всем своим детям, в самом отношении прощения. Мне так много прощено, поэтому я просто не могу не прощать другим. Чтобы проиллюстрировать этот принцип, Иисус привел пример, в котором использовал ситуацию, которая на первый взгляд могла бы показаться просто нелепой, абсурдной. Был один человек, который задолжал своему хозяину очень большую сумму, скажем, 10 миллионов долларов. Однажды хозяин вызвал его и сказал: «Твое время вышло, сегодня ты должен выплатить мне весь свой долг». Тогда этот человек сказал: «О, господин, у меня нет таких денег, я не могу выплатить тебе долг, пожалуйста, дай мне еще немного времени». На это хозяин ответил: «Ну ладно, тогда вообще забудь об этом долге, я тебе его прощаю». И вот, сказав это, хозяин вычеркнул этот 10-миллионный долг из своей долговой книги. Тогда слуга вышел во двор и увидел другого слугу, который когда-то задолжал ему всего 20 долларов. Он схватил его, душил и требовал, чтобы тот немедленно выплатил ему свой долг. Но задолжавший умолял его. Он говорил: «Послушай, я не могу сейчас вернуть тебе. Не мог бы ты еще немного подождать, и тогда я тебе все отдам». На это первый слуга сказал: «Ну уж нет, у тебя было достаточно времени, теперь давай, выплачивай». И потом он отвел его к судье, и судья бросил должника в долговую яму. Но когда хозяин услышал о том, что произошло, он позвал к себе первого раба и спросил: «Сколько ты был должен мне?» Слуга ответил: 10 миллионов долларов». Тогда хозяин сказал: «Разве я не простил тебе твой долг? Почему же тогда теперь я слышу, что ты бросил в долговую тюрьму такого же слугу, как и ты, за то, что он был тебе должен каких-то 20 долларов?» С этими словами хозяин позвал того же самого судью и сказал: «Посадите этого человека в тюрьму и держите его там до тех пор, пока он не выплатит весь свой долг до последнего цента». Иисус говорит, что если вам было столько прощено, какое теперь вы имеете право хранить в своем сердце непрощение против своего собственного брата? Если мы прощены, то и мы должны прощать. А если мы прощаем, тогда и мы будем прощены. Если мы не прощаем, то и нам не простится. Иисус сказал: «Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Я не собираюсь никак переиначивать слова Христа. Я намерен следовать им и прощать, как Он заповедал мне, хотя, должен признать, это противоречит моей природе, потому что моя природа всегда желает расквитаться с обидчиком. Если кто-то намеренно поцарапал мою машину, моя ветхая греховная природа совсем не желает прощать этого человека. И я благодарю Бога за то, что Он помогает мне это сделать. Дело в том, что я не могу позволить обиде и злости кипеть внутри меня, потому что я знаю, к чему это приводит. Если я буду продолжать думать об этом, я буду злиться все больше и больше. Иисус знает, как важно, чтобы мы прощали других, как важно, чтобы мы не позволяли горечи и злости накапливаться внутри нас. Это важно для нашей же пользы, чтобы мы не держались за одни и те же недобрые мысли и желания по отношению к тем, кто сделал нам зло. Страшно подумать, сколько людей практически уничтожили себя тем, что не один десяток лет хранили в себе этот огонь непрощения. Третьим праведным деянием, о котором говорит Иисус, был пост. И здесь мы снова видим, что так же, как в случае с подаянием и молитвой, поститься можно правильно и неправильно. «Когда поститесь, — сказал Иисус, — не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не перед людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Здесь мы видим тот же самый принцип. Жертвуете ли вы, молитесь ли вы или поститесь, не привлекайте к себе внимания, не старайтесь получить награду от людей.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70, служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!